Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Ингушская оппозиция просит Москву временно назначить руководителем республики Руслана Аушева. Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Очередное судебное заседание по делу организаторов выставки «Запретное искусство». Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Общественные организации Ингушетии выступили с инициативой созвать чрезвычайный общенациональный съезд, на котором должна быть проанализирована ситуация в республике после покушения на президента Юнусбека Евкурова. Власти Ингушетии не поддержали инициативу проведения чрезвычайного съезда, а ингушская оппозиция не скрывает, что намерена просить Москву временно назначить руководителем республики Руслана Аушева. Тему продолжит Олег Кусов.
Из Ингушетии вчера вернулась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Представители двух общественных организаций республики обратились к ней с просьбой оказать помощь в организации и проведении съезда ингушского народа. По конституции Ингушетии съезд народа является верховной властью в республике, напомнила Людмила Алексеева.
Это инициировала активная часть граждан по инициативе представителей двух организаций «Мехтела» и «Справедливой Ингушетии». И они вот решили, что должен собраться внеочередной съезд народа Ингушетии. По конституции Ингушетии этот съезд народа Ингушетии является верховной властью Ингушетии. Он должен собираться по конституции ежегодно. Президент Аушев собирал его ежегодно. Президент Зайцев его ни разу не собирал. Президент Евкуров собрал последний съезд, 6-й съезд народа Ингушетии. А и вот теперь возникла идея собрать внеочередной чрезвычайный съезд народа в Ингушетии, чтобы решить такой вопрос. Как бы народ хотел прожить этот, может быть, и долгий период времени до того, как президент Евкуров сможет приступить к своим обязанностям? У него тяжелое положение, и скоро это вряд ли произойдет. Поскольку я являюсь членом Совета по содействию гражданскому обществу и правам человека при президенте Российской Федерации, то они обратились ко мне с просьбой, чтобы представители нашего совета были наблюдателями за организацией этого съезда и за его работой, наблюдателями и советниками.
Это была Людмила Алексеева. Ингушские власти идею общественных организаций не поддержали. Есть предположение, что организаторы общенационального съезда намерены повести на нем разговор о возвращении в республику Руслана Аушева в качестве временного руководителя. Сам Аушев еще вчера выразил готовность возглавить Ингушетию до выздоровления Евкурова. Советник президента Ингушетии Муса Аплиев полагает, что если съезд и состоится, то на нем не будут говорить о кандидатурах на пост исполняющего обязанности президента.
Обязанности президента у нас и по конституции есть, он осуществляет свои полномочия, Гайсанов. Поэтому я думаю, что все-таки, даже если этот съезд будет, там, наверное, задача не в том, чтобы выдвигать кандидатуры, я так думаю. У нас президент Евкуров официально является президентом республики. Он сейчас в связи с этими событиями просто временно он не работает. Поэтому постановка вопроса на съезде, даже если он был бы, о каких-то кандидатурах могла быть только при условии, если место вакантное. Но сейчас, я думаю, это не совсем правильно ставить вопрос, и неэтично сейчас ставить вопрос о кандидатурах, о возможных назначениях.
Люди хотят, чтобы Евкуров вернулся.
Но, возможно, на съезде могут быть другие вопросы. Я не думаю, что это, даже если этот съезд будет назначен, то это будет главным вопросом. Наверное, скорее всего, насколько мне понятно, Людмила Михайловна, это на съезде они планируют обсудить ситуацию в республике.
Мусаплиев заметил, что вопрос о назначении Руслана Аушева руководителем не стоит.
Я тоже за, если будет такая необходимость. Аушев – это очень известная политическая фигура, человек, который очень много сделал для Ингушетии, человек, благодаря которому, возможно, Ингушетия в первое время Чеченской войны не была втянута в эту игру. Поэтому, если будет такая необходимость, если такое решение будет принято, опять-таки, такое решение может быть только принято президентом России, я думаю, что это нормально. Но сейчас такой вопрос не стоит.
говорил советник президента Муса Плиев. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов напоминает, что на Кавказе генералы уже руководили республиками, и у каждого из них был свой стиль.
Я не берусь говорить о перспективах назначения того или иного действующего или известного в прошлом российского политика на управление Ингушетией в период, пока Юнусбек Евкуров находится в больнице. Я могу сравнивать всего лишь стили действий разных людей. У нас на Кавказе много разных военных успело поруководить республиками. И оказывается, что генеральские погоны не означают сами по себе тот или иной стиль руководства. Вспомним генералов Дудаева и Аушева и разные результаты, к которым они привели свои республики. Можно сравнивать генерала Аушева и Мурата Зязикова, боевого генерала, имеющего большой опыт не только боевых действий, но и ответственности за многих веренных ему людей, сменил паркетный чекист, который, похоже, не привык ни за что отвечать, а лишь исполнять указания сверху. Он дал абсолютный карт-бланш федеральным силовикам на действия в Ингушетии. И мы сейчас видим, к чему это привело. По сути дела, это самая горячая точка на Северном Кавказе с второй половины прошлого года. Евкуров пытался это все разгребать. Евкуров, опять-таки, в отличие от Зязикова, и в чем его, может быть, сходство стиля его действий с Русланом Аушевым, это человек, привыкший к реальной ответственности за людей и не отгородившись от них. Ингушетия наша совсем маленькая, несколько сот тысяч человек. Аушев знал каждого директора школы. Зязиков отгородился ото всех. Когда он ехал по республике, то перегораживали и очищали от машин целиком улицу. Евкуров пошел в мечеть. Евкуров общался с людьми. Евкуров общался и с родственниками боевиков. Евкуров общался с кровниками, пытаясь прекратить кровную месть. Он пытался противостоять тенденции, которая, к сожалению, всюду на Кавказе восторжествовала, когда контртеррор становится едва ли не хуже террора, и власть – это не менее страшный источник опасности для людей, чем подполье. Евкуров пытался сделать так, чтобы власть защищала людей от террористов, и чтобы люди в это поверили. И в этом отношении, стилистически, Евкуров похож на Руслана Аушева. Я не берусь говорить, кто будет курировать республику в ближайшее время, но замечу, что стиль действий в соседней Чечне, казалось бы, весьма эффективный, основан совершенно на другом. Не на опоре на общество, а на тотальном контроле за обществом. Не на попытке примирения и прощения, но на мести боевикам, не только боевикам, но и их родственникам. Пример, проходивший с лета прошлого года, сожжение домов родственников боевиков в Чечне. Подобная смена стиля означала бы крушение всего того, что успел начать в республике Юнусбек Евкуров.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале трое обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными, однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Соединенными Штатами о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Центр будет создан на основе инфраструктуры американской авиабазы Манас. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска – «Кинотавр. Итоги фестиваля. Неизученная история Анны Ахматовой». Книгу «Исламоведение» представляет Илья Смирнов. Выставка «Львы, грифоны и переплуты». Об этом репортаж Лили Пальвиневой. Итак, «Российский час. Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Но мы переходим к одной из главных тем дня в России. Военная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи посчитали, что в ходе рассмотрения этого дела Московским окружным военным судом с участием коллегии присяжных были допущены множество процессуальных нарушений. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение, и новая коллегия присяжных решит участь братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который проходит в деле по эпизоду, не связанному с убийством, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. Вообще, приговоры, основанные на вердиктах присяжных, отменять не так просто. Сам по себе вердикт обжалованию не подлежит. Но стороны всегда могут сослаться на то, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения. Ну, например, присяжным запрещено рассказывать о том, как проходило предварительное следствие и о мерах воздействия на подсудимых. Присяжным нельзя сообщать сведения, характеризующие подсудимых, и еще много чего присяжным знать не положено. Собственно, на несоблюдение этих условий и указала прокуратура в своем кассационном протесте. Государственные обвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена против них и напомнили историю с заседателем Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями. Говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы почему говорили о тенденциозности в связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предубеждение, они нам не доверяли с самых первых слов. Мы же в процессе не знали о таком мнении.
Кроме того, в своем протесте представители прокуратуры указали, что подсудимые и их адвокаты рассказывали при присяжных о применении следователями недозволенных методов. Адвокаты, конечно, возражали, говорили, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие, дети Анны Политковской, тоже просили суд оставить приговор в силе. Вот как прокомментировал это решение адвокат Мурат Мусаев.
Оправдательный приговор в нашей стране воспринимается как абсолютное зло, которое необходимо искоренить. Мы, конечно, будем пытаться обжаловать кассационное определение военной коллегии Верховного суда.
Представитель семьи Анны Политковской Анна Ставицкая убеждена, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование.
Когда дело будет направлено вновь в суд, мы будем просить направить дело прокурору для устранения нарушений.
Подготовка к новому судебному разбирательству в Московском окружном военном суде может занять довольно много времени, но братья Махмудовы уже поспешили заявить журналистам, что не собираются скрываться и рассчитывают на второй оправдательный вердикт присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Завтра в Таганском суде Москвы продолжится рассмотрение дела о выставке «Запрет на искусство 2006». Это будет уже третье по счету заседание, на котором заслушиваются показания свидетелей со стороны обвинения, то есть тех граждан, которые сочли, что показанные в Сахаровском центре произведения современного искусства разжигают межнациональную и межрелигиозную рознь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Накануне судебного заседания один из обвиняемых, организатор выставки Юрий Самодуров, встретился с журналистами, чтобы рассказать о тех выводах, к которым он пришел в ходе судебного процесса. Главный – свидетели, а это все сплошь представители различных православных неформальных организаций, оказывают давление на судью. Юрий Самодуров вспоминает реакции на это второго обвиняемого.
Андрей Ерофеев даже возмутился и воскликнул: «Ну вы себе отдаете отчет, что вы шантажируете все время суд своими угрозами расправиться с подсудимыми?» Судья говорит: «Нет, снимаю вопрос». Но на самом деле ощущение действительно шантажа, что вот там хотели растерзать, мы там удерживаем пока. А что будет дальше? Ну, мы надеемся на справедливый суд. Вот суд осудит, тогда все будет хорошо. А если не осудит, ну, тогда, как говорится, за себя не отвечаем.
До вынесения приговора еще далеко. Однако, по мнению Юрия Самодурова, уже сейчас можно говорить о влиянии процесса на общество. Тем более, что этот суд не первый. Раньше Самодурову вынесли обвинение за другую выставку.
Решение суда по делу о выставке «Осторожно, религия» сыграло громадную роль, потому что, с одной стороны, множество руководителей галерей, там, музеев, художников стали бояться и, в общем-то, не позволять себе игры со смыслами, которые затрагивают государственные символы, еще что-то. Осталось всего несколько галерей, они на счету. Это можно показать в Москве, в Петербурге тоже можно показать. Еще одна галерея в Екатеринбурге, все. Остальные просто боятся. Совершенно другая атмосфера. Парадоксальная вещь. В законе действительно никаким образом не сформулировано какие-то ограничения на интерпретацию религиозных символов. Есть только одно положение, что вблизи места религиозного почитания какие-то вещи, которые могут быть верующим восприняты как оскорбительные, делать не надо. Но это понятно. Не надо в плавках там заходить за ограду церкви. Не надо вешать на забор церкви лозунг «Бога нет». Вешайте, но в другом месте. Так вот, эти здравые нормы общежития, они, как ни странно, сейчас превращаются в претензии не очень образованных людей, не очень понимающих разные стороны культуры там, и так далее, и так далее. Претензии на идеологические границы, которые стали связываться со словом там религии, православия и так далее. На самом деле религия – это об одном, а культура – это вообще разговор о другом. Сегодня в суде демонстрируется поведение людей, которые настаивают на своей правоте, как бы пытаясь вернуть какое-то совершенно другое время. И последнее – полное отсутствие солидарности среди художников, даже среди участников этой выставки. На прошлой выставке «Осторожно, религия», в которой участвовало 40 человек художников, только один не дал показания суду и не попытался объяснить смысл своей работы. Вероятно, испугался. Многие боялись, но преодолели и пришли. Сейчас не пришел ни один.
Правда, надеется Юрий Самодуров, может быть, еще придут. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Как исход противостояния властей и оппозиции в Иране может отразиться на иранской ядерной программе? Американские эксперты ожидают обострения противостояния, которое может привести к конфликту. Слово Яну Рунову.
В случае полной победы нынешнего режима ядерные разработки могут быть ускорены, полагают некоторые американские аналитики. С другой стороны, как надеются в Белом доме, противостояние иранскому режиму со стороны оппозиционно настроенной части населения может вынудить Ахмадинеджада наводить мосты в отношениях с Западом. Однако Сьюзан Малони, в прошлом советник Госдепартамента по Ирану, считает, что президент Ахмадинеджад, оставшийся у власти, скорее всего, будет затруднять переговоры по ядерному вопросу. Малони говорит, что если режиму удалось подавить внутреннюю оппозицию, он может также яростно сопротивляться внешнему давлению и санкциям. Чего можно ожидать теперь в Иране? Большей радикализации режима или постепенного его смягчения? На этот вопрос ответил Джим Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review. Теперь в Иране идет борьба внутри клерикального истеблишмента, причем борьба не на идеологическом уровне, а на уровне чисто персональном. Поэтому я пока не ожидаю никаких резких поворотов ни к радикализации, ни к либерализации в Иране. Скорее могут произойти изменения в структуре верховной власти и, возможно, смена личностей.
Как это отразится на ядерной программе Ирана?
Думаю, Иран станет еще опаснее в этом смысле. После того, как режим, не желая того, показал свою уязвимость и обвинил другие государства в подстрекательстве к беспорядкам и в угрозе своей безопасности, он, естественно, постарается укрепить свою власть, еще больше изолировать свой народ от внешнего влияния и ускорить создание ядерного оружия. Я полагаю, что подавление волнений в стране укрепит позиции тех в руководстве Ирана, кто выступает за создание ядерного оружия как можно скорее. Россия одной из первых поспешила признать результаты выборов 12 июня. Если в России думают, что ядерный Иран, которому Москва продает ядерную технологию, представляет опасность не для нее, а только для Израиля, Америки или Западной Европы, это ошибка и очень серьезная. Россия, в которой немалый процент составляет мусульманское население, и на Северном Кавказе ситуация остается неспокойной, должна понимать, что положение в стране может быть дестабилизировано при появлении нового ядерного соседа.
destabilized by this development.
Джим Робинс надеется, что эти соображения могут побудить Россию занять менее проиранскую позицию в случае возобновления переговоров шести государств – Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов, России и Китая – с Ираном. Рассказывал Ян Рунов. В среду губернатор Южной Каролины, исчезнувший несколько дней назад, проявился и дал пресс-конференцию, где он объяснил причину своего таинственного отсутствия. Причина была крайне неуважительной. Губернатору уже пришлось покинуть один из своих постов. Слово Алану Давыдову.
Губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд с середины прошлой недели стал объектом слухов и предположений, исчезнув из поля зрения не только общественности, но и жены, а также сотрудников собственной охраны. Он не отвечал ни на личные и служебные звонки, ни на запросы по электронной почте. Это породило по меньшей мере два вопроса. Куда делся губернатор и кто управляет штатом? В понедельник ближайшие помощники губернатора сообщили журналистам, что он якобы отправился побродить по Апалачским горам. Однако местных политиков, включая вице-губернатора Андре Бауэра, это объяснение не удовлетворило. Наконец, во вторник его пресс-секретарь объявил, что патрон связался с ним. А утром следующего дня журналисты увидели и самого губернатора, но не вернувшимся из горного похода, а прибывшим в международный аэропорт Атланты с самолетом из Буэнос-Айреса. Через несколько часов Марк Сэнфорд созвал пресс-конференцию и сам поставил точку во всех домыслах о его загадочном отсутствии. «Я изменил моей жене с другой женщиной, которая живет в Аргентине и которую я считаю своим очень близким другом. Эти отношения начинались совершенно невинно. Время от времени мы вели обычную электронную переписку, но в последний год это переросло в нечто гораздо большее, чем дружба. В итоге я нанес боль ей, всем вам, моей жене и сыновьям, моим друзьям и многим другим. Единственное, что я могу сказать сейчас, простите меня». Консервативный республиканец Марк Сэнфорд в последнее время нередко упоминался как возможный кандидат в президенты на выборах 2012 года. После произошедшего мало кто из наблюдателей сомневается, что путь в президенты ему теперь закрыт. По сведениям телекомпании CNN, Ассоциация губернаторов-республиканцев, главой которой являлся Сэнфорд, немедленно отстранила его от этой должности. Сам Сэнфорд в среду не объявил о своей отставке с поста губернатора Южной Каролины. Но, по мнению политического аналитика Алекса Кастельяноса, его политической карьере фактически пришел конец, и он не досидит до конца своего губернаторского срока, который формально заканчивается в январе 2011 года. Он не выживет. Он и так был не особенно популярен среди политиков-республиканцев. Но когда произошло такое, сами избиратели потребуют его отставки с поста губернатора. Американцы уважают добропорядочность. Когда они видят, что, как в случае с Сэнфордом, страдает его жена и дети, то они понимают, что это не тот человек, который достоин занимать важный государственный пост. Саморазоблачение губернатора Южной Каролины Марка Сэнфорда состоялось буквально на следующий день после того, как другой известный деятель республиканской партии, сенатор от Невады Джон Энсайн, принес извинения своим однопартийцам в Сенате за роман с сотрудницей избирательной кампании и оставил пост главы комитета республиканской партии в Сенате.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Коротко в наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале трое обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными, однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющего обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Об этом сообщил оппозиционный лидер Магомед Хазбиев. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Центр будет создан на основе инфраструктуры американской авиации. авиабазы «Манас». Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследования властей. Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая пройдет в городе Триест. В результате двух взрывов в Ираке погибли не менее 7 человек, в том числе 5 полицейских. Взрывы произошли в городе Эль-Фалуджи и в шиитском районе Багдада. До 9 человек возросло число жертв наводнения на востоке Чехии. Под водой оказались несколько населенных пунктов. В пострадавших районах прервано железнодорожное сообщение, затоплены дороги, эвакуированы сотни людей. Наводнение началось также на юге Польши. В Нигерии взорван магистральный нефтепровод компании Royal Dutch Shell. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы из организации «Движение за освобождение дельты Нигера». Еще одна важная сегодняшняя тема. Ангела Меркель начала визит в Соединенные Штаты, рассказывает Юрий Векслер.
Вечером в четверг в библиотеке Конгресса США Ангеле Меркель будет вручена престижная премия Эрика М. Варбурга «Атлантический мост» за вклад в развитие трансатлантических отношений. До нее эту премию получала Кондолиза Райс. Встретится Ангела Меркель и с ведущими конгрессменами. В пятницу в Белом доме пройдут переговоры Ангелы Меркель с президентом США Бараком Обамой. Вот что заявила накануне своего визита глава правительства Германии о программе своих переговоров в Вашингтоне Ангела Меркель. Мы будем обсуждать многие темы. К ним относятся, с одной стороны, внешнеполитические вопросы, но также и вопросы будущего мировой экономики, которые предстоит обсуждать вскоре на различных конференциях. После сообщения об атомных испытаниях, проведенных Северной Кореей, мы, конечно же, обсудим вопросы дальнейших контактов с этой страной и будем пытаться решить, как нам создать условия для возобновления переговоров с руководством этой страны. Не обойдем мы своим вниманием и недавно прошедшие выборы в Иране и их последствия. С развитием атомной программы Ирана тесно связаны все политические процессы в регионе Среднего и Ближнего Востока в целом. В своей речи в Каире американский президент дал новый импульс, и теперь дело за возобновлением переговоров по мирному ближневосточному урегулированию. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в своей важной речи также продемонстрировал волю к нахождению решения на пути сосуществования двух независимых государств, израильского и будущего палестинского. Поэтому мы с президентом Обамой обсудим возможности дальнейшего развития процесса в регионе и ту конструктивную роль, которую могла бы сыграть в них Германия. Так как американский президент перед саммитом Большой Восьмерки посетит Москву, то и в наших переговорах вопросы разоружения займут важное место, так же, как и вопросы, вызванные финансовым кризисом. На саммите в Италии важнейшей темой станет проблема климата. Переговоры в декабре в Копенгагене по этому вопросу просто обязаны завершиться успехом, то есть подписанием нового соглашения взамен Киотскому протоколу, говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Многие комментаторы вообще отмечают более теплые отношения Меркель с Бушем по сравнению с ее отношениями с Обамой. И считаю, что расчетливой Меркель и харизматичному Обаме не удалось до сих пор выстроить доверительные отношения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В нашем следующем репортаже речь пойдет о проекте, который должен был улучшить имидж России за рубежом, рассказывает Тамара Леленкова.
Летом 2007 года в Европе были подведены итоги конкурса «Семь новых чудес света», и среди победителей не оказалось ни одного российского памятника. В ответ летом 2008 года газета «Известия», телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк» инициировали свой собственный конкурс «Семь чудес России». По мнению опрошенных россиян, это озеро Байкал, долина гейзеров, Мамаев курган и памятник «Родина-мать», Петергоф, собор Василия Блаженного, столпы выветривания и Эльбрус. И вот теперь, опираясь на мнение опрошенных россиян, делается попытка изменить туристический имидж страны. Из выступления директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николая Злобина.
Главный стереотип в отношении России, который существует, заключается в следующем, что россияне – умные люди, все признают, но за тысячу лет существования самостоятельного государства россияне так и не создали систему власти, которая их самих устраивает. И при всем уме признании исключительной природы, культуры там и так далее России, в мире отношение такое, что русские замечательные, но как-то им не повезло по жизни. И вот этот имидж страны, которой не повезло по жизни, она все ищет свой путь, ей все не указывают, вообще все такие особые, все такие помешаны своей исключительности, мне кажется, очень здорово мешает России. Потому что если вы такие особые, исключительные, уверенные в своей уникальности, ну кто будет с вами дружить, если у вас звездная болезнь? Понимаете, такая национальная звездная болезнь. Поэтому, мне кажется, здесь очень здраво надо понять, какой имидж страны вы хотите формировать и что делать Россию привлекательной страной.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что сделать Россию привлекательной для путешественников мешают два важных фактора.
Тут две проблемы. Одна – это философская проблема. Это конкуренция на рынке гостеприимства. С этим, конечно, проблем предостаточно. И вторая проблема, я думаю, что если выделять из общего числа, это транспорт. Потому что это беда полная с точки зрения уровня развития транспорта и с точки зрения стоимости. Ну как вот приключенческий туризм развивает? Страна самим Богом создана для этого вида туризма. Но в большинстве случаев долететь до живой этнографии малочисленных народов в их естественной среде обитания, или до того же там Юга-2, там, или тех же столбов в ветре, до Ергаки, это либо вертушка, либо водой. Так вот, верточас у нас на Ми-8 стоит на большую часть территории страны больше 80 тысяч рублей. Один час.
Так и получается, что чудеса в России вроде бы есть, но добраться до них практически невозможно, во всяком случае, обычному туристу. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В Молдавии, где очередной этап политического кризиса завершился объявлением о проведении повторных выборов в парламент, назначенных на конец июля, лидеры коммунистов и их оппозиционные противники обмениваются жесткими заявлениями. Из Кишинева передает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Пока для участия в выборах зарегистрировались лишь 6 партий. Парламентские партии, партия коммунистов, либеральная партия «Альянс Наша Молдова» и либерально-демократическая партия, а также главный союзник партии коммунистов «Христианско-демократическая партия» и демократическая партия, список которой возглавил экс-спикер парламента и экс-коммунист Мариан Лупу. Коммунистическое большинство проголосовало за изменения в избирательном законодательстве. В результате порог прохождения партии в парламент снижен с 6 до 5%, а необходимый минимум для признания выборов состоявшимися снижен с отметки в 50% до 33%. Еще одним новшеством стало то, что выборы впервые будут проводиться в среду в будний день. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал председатель партии «Альянс Наша Молдова» Серафим Урикян.
Конечно, самый главный вопрос – фальсификация выборов. Коммунисты, убедившись в том, что они не могли никого купить из 41 депутата от оппозиции, инициировали вот эти досрочные выборы. Сейчас главная задача для оппозиционных партий, конечно, выдвинуть достойных людей в комиссии на местах, которые отвечают конкретно за организацию выборов. Эти комиссии совместно с местными органами самоуправления должны сделать полную инвентаризацию списков и устранить те приписки, фальсификации и так далее, которые были допущены вот 5 апреля. Мы думаем, что будем иметь более проверенные списки, и это очень важно. Сейчас ситуация изменилось. Там будут представители «Альянс Наша Молдова», либеральной партии, либерал-демократической партии, которые будут, конечно, более заинтересованы в монетаризации и недопущении вот этих правонарушений, которые имели место.
Как скажутся на выборах, на ваш взгляд, те изменения в избирательном законодательстве, которые предприняли коммунисты накануне роспуска парламента?
Коммунисты компрометировали себя как власть, как во внутренней и внешней политике. Экономика у нас доведена до низшего порога. Следующее, надо скомпрометировать и конституционный строй Республики Молдова. И Воронин делает это успешно. Назначив выборы на 29 июля, это рабочий день, молдаванин навряд ли бросит работу ради выборов. Поэтому хорошо рассчитано, потому что пенсионеры не работают, и они придут дисциплинированно для того, чтобы проголосовать. голосовать за товарищей, которые их похоронят после этих выборов.
Один из способов фальсификации выборов – это манипулирование средствами массовой информации. Как с этим вы намерены бороться?
Я думаю, что с этим мы никак не сможем бороться. Вы посмотрите, какой психоз сегодня на всех 5 каналах телевидения, которые контролируются коммунистами. Я с сожалением отмечаю, что не проводится ни одна психологическая экспертиза вот этих передач на тему, чему это приведет. Я с ужасом думаю, что имплементация вот этого психоза может привести к дестабилизации ситуации в Республике Молдова. 7 апреля может показаться детские шалости. Я это с сожалением отмечаю. Вы посмотрите, с какой дурацкой программой они утвердили это новое старое правительство, что задача этого правительства — сохранение на карте мира Республики Молдова. Какую они себе задачу и роль присвоили? Как будто после коммунистов в этой стране потоп.
Как видит решение проблемы фальсификации выборов председатель либеральной партии Михаил Гимпу?
Я считаю, что сила в гражданах. Они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас была законная власть. Потому что если законная власть, тогда может жить по закону. И законная власть, тогда, например, жить не по законам. Мы, как партия, которая будет участвовать в выборы, будем использовать наших членов избирательных участков, чтобы они препятствовали этих фальсификаций. У нас от нашей партии будет один, от либерально-демократической партии и от Альянса Молдова Ностра. Это уже меняет ситуацию, и мы можем помешать коммунистам, чтобы они выдавали по 2 бюллетня, давали право гражданам голосовать за жену, за брата. Будем принимать все усилия того, чтобы не давать коммунистам прийти снова к власти через фальсификации выборов. Все граждане, которые работают за границей, не поддерживают коммунистов, они подумали, чтобы помешать этим гражданам участвовать в выборах, поскольку в Италии, в Франции, в России там рабочий день, и там никто не будет думать о том, что надо отпустить своего работника и идти голосовать. Может быть, некоторые не знают про нашего государства.
Озабоченность тем, что выборы, назначенные на будний день в разгар лета, не соберут достаточного количества голосов избирателей, выразили и независимые эксперты. Лидер партии коммунистов Владимир Воронин объявил, что новые выборы станут плебисцитом по проблеме независимости Молдавии, и дал понять, что выборы будут жесткими, так как речь идет не о политических оппонентах, а о криминальном интернационале в лице молдавской оппозиции, угрожающем независимости Молдавии.
Она не может быть иной. Она будет только между белым и черным. Тем не менее, нельзя выходить из демократических рамок проведения избирательной кампании. Но вещи надо называть предельно жестко, предельно конкретно, предельно четко. Что было, почему было и так далее. Оппозиция наша и во время голосования за президента, я говорю об этой либеральной оппозиции, об этих трех партиях, она абсолютно не самостоятельная. Она управляемая. Это криминально преступные элементы, которые управляют этой оппозицией. Из 41 депутата избранного, 28 из них имели или имеют уголовные дела, какие-то проблемы с органами правопорядка. Это криминальный интернационал собрался. Оппозиция была несвободна, и есть несвободна, и сейчас она все проводит на деньги этих криминальных коррумпированных структур. И, конечно, они будут все время играть под их дудочку. Было 9 человек в числе этой оппозиции, которые хотели голосовать за кандидатуру президента. Но им не разрешили подойти, им не разрешили взять бюллетни.
По мнению экспертов, идеологи Компартии на этот раз творчески подошли к традиционному для коммунистов способу консолидации общества через создание объединенного образа внешнего и внутреннего врага в лице молдавской оппозиции. Политологи полагают, что ценой станет дальнейшая поляризация и раскол в обществе. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследования властей. Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая пройдет в городе Триест.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В конкурсной программе 31-го Московского международного кинофестиваля представлены еще два российских фильма «Петя. По дороге в Царствие Небесное» и «Палата номер 6». По правилам, установленным организаторами, о фильмах нельзя говорить после пресс-просмотров, только после официальной премьеры. Поэтому моя коллега, обозреватель «Свободы» Марина Тимашева рассказывает про фильм Николая Достоля по сценарию Михаила Кураева «Петя по дороге в Царствие Небесное». В главных ролях Егор Павлов, Александр Коршунов, Евгений Редько, Роман Мадянов.
Фильмы, представленные на сей день в конкурсе от России и Украины, объединены тем, что их герои вышли из русских сказок. В начале картины «Чудо» Александра Прошкина девушка удивительно похожа на злую дочку из сказки «Морозко», а позже на спящую красавицу, которую расколдует прекрасный принц, сын священника. В картине Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» дети, старшая девочка и маленький мальчик, напоминают Алёнушку и братца ее Иванушку, и дважды в самом фильме дается на это прямое указание. В фильме Николая Достоля «Петя по дороги в Царствие Небесное» герой деревенский юноша, вылитый Иванушка-дурачок. Помещены они в разные времена. У Муратовой в наши, у Прошкина в 56-й год, у Достоля в 53-й. Но финалы всех фильмов одинаково не сулят героям добра. При столкновении с реальностью сказка оборачивается трагедией. Горестную развязку сулит уже само название фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное». Действие происходит в Заполярье, неподалеку от Кандалакши. Маленькое место, большое строительство. Здесь будет ГЭС. Рядом зона, вышки, охрана, заключенные. Большое спасибо Николаю Достолю за то, что понимает разницу между МГБшниками и простыми людьми, простыми работягами, честными тружениками, и не чешет всех под одну гребенку. Петя, деревенский дурачок, хочет быть как все, поставлен автоинспектором, работает исправно, чувствует себя причастным к власти, строго проверяет документы и путевые листы. Никакой особой надобности в этом нет, но люди относятся к Пете как к блаженному, не обижают его, играют с ним в поддавки, выполняют его требования. Погибает Петя случайно, лагерная охрана перепутала его со сбежавшим заключенным. Так по сюжету. По смыслу выходит серьезнее. Целились в выдуманных врагов народа, попали в сам народ. Правда, народ, как бы простодушен он ни был, тоже не без греха. Во всяком случае, диагноз, поставленный Пете врачами, это «покорная ограниченность». В картине Достоля ровная, тихая повествовательная интонация, никакой спасибо режиссеру ажитации, хорошие актерские работы, лица будто и впрямь с начала 50-х. Удивительная точность в создании бытовой среды. Но сценарий, написанный Кураевым по собственной книге, как водится в современном кино, хромает на обе ноги. Две сюжетные линии, сулившие увлекательную интригу с любовным четырехугольником и драматической развязкой, оборвались, едва успев завязаться. Николай Достоль сам признал это замечание справедливым.
Знаете, к сожалению, я тоже с вами согласен, что мы немножко зрителей заинтриговали, так и бросили. А мне тоже не очень нравился сценарий, и этого и в повести не было, но как-то нам не удалось со сценаристом дописать, доработать, развить, и не было уже и метража этих линий. Хотя, да, я говорил Михаилу Николаевичу, что зритель будет очень недоволен, что мы их как бы интригуем, а потом бросаем. Но, к сожалению, история про Петю, в общем-то, поэтому, ну, это вот издержки. Я считаю, что это какие-то издержки сценарные, которые режиссер не смог как-то подправить.
Способность видеть и признавать ошибки выдает Николая Достоля человека действительно культурного, а не просто имеющего отношение к культуре. И предыдущее мнение о фильме обозреватель газеты «Известия» Ларисы Юсиповой.
Ну, я скажу банальную вещь, но каждое время видит другое время по-своему, да, и время слома эпох видит по-своему. Февраль, март, май 53-го, на мой взгляд, интересен. И мне это еще интересно тем, что режиссер скорее старшего поколения, чем даже среднего поколения, он разговаривает современным языком кино. Но хоть прекрасного молодого актера, который в себе воплощает все наши рассуждения о русском характере, русском духе, гораздо больше, чем 5, 8, 10, 25 круглых столов. Это как бы первый фильм, за который не стыдно в этой программе.
Лариса, когда вы говорите о русском характере, вот этот Петя, деревенский дурачок, да. Иван Дурак.
Ну да, это некая доброта без рефлексии, меня несколько смущающая, но это, возможно, лучшая из сторон нашего характера. Хотя я, конечно, предпочитаю, чтобы рефлексия была, и в данном случае вот этот вот, я забыл, как зовут этого человека, который играет Коршунов, он характер как бы проходящей стороной, но это, очевидно, человек, наделенный некоторыми душевными качествами Пети, плюс способный думать.
Это было мнение Ларисы Юсиповой, Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не хотят видеть иранских представителей среди приглашенных на празднование Дня независимости 4 июля. В среду госсекретарь Хиллари Клинтон отдала распоряжение отозвать приглашение, направленное иранским дипломатом несколько недель назад. К сожалению, обстоятельства изменились, и участие иранских дипломатов будет неуместным в свете неоправданных акций, предпринятых иранскими властями, заявила госсекретарь. Первое за десятилетие приглашение иранцев на празднование главного праздника страны было одним из проявлений стратегии общения с режимами-оппонентами, которую практикует Барак Обама после прихода в Белый дом. Попытка завязать, как надеялся президент, конструктивный диалог с Тегераном была наиболее заметной. По словам оппонентов президента, отзыв приглашения – свидетельство провала этой попытки. Непредсказуемым режимом не должно быть места в приличном обществе. Впрочем, как подтвердил Госдепартамент, ни один из иранских приглашенных не подтверждал своего участия в торжествах, посвященных Дню независимости США. Со следующего года число претендентов на главный американский киноприз года «Оскар» за лучший фильм будет увеличено вдвое, до 10 картин. Причем в число претендентов могут войти анимационные ленты, а в будущем и иностранные. Формальная мотивировка такого неожиданного для многих решения состоит в том, что вне числа конкурентов часто остаются признанные критиками и популярные фильмы. Хотя более важным может быть коммерческий мотив – желание привлечь больше внимания к главной голливудской церемонии года – а она методично теряет зрителей отчасти из-за того, что кассовые фильмы редко пробиваются в ряды номинантов, поскольку члены киноакадемии предпочитают серьезные работы. Пик зрительского интереса к церемонии пришелся на 97-й год, когда лучшим фильмом года был признан «Титаник». За ней следили 55 миллионов зрителей. Навалиться своими телами на двери зала, чтобы не допустить в него соперников. Попытаться вырвать из рук противника молоток. Повернуться спиной к коллегам и вызывающе вести себя, делая вид, что их не существует. Это не проказы школьников и не детские игры. Эти события происходят в эти дни в стенах Сената штата Нью-Йорк уже в течение 2 с лишним недель. 20 миллионов нью-йоркцев каждый день с изумлением наблюдают за невероятным, абсурдным поведением своих законодателей, которые, не стесняясь никого, на глазах у всех выясняют отношения, забросив всякую законодательную активность, за которую им, собственно, платят зарплату, рассказывает Владимир Морозов.
8 июня в Сенате штата Нью-Йорк произошел дворцовый переворот. В результате долгих закулисных переговоров два демократа перешли на сторону республиканцев. Последние составили большинство и избрали нового председателя Сената, республиканца. Потом один из перебежчиков вернулся к своим, и в Сенате сложилась ничейная ситуация. 31 демократ и 31 республиканец. Они не могут договориться, кто станет председательствовать на заседаниях и чья повестка дня будет обсуждаться первой. Дошло до того, что демократы заняли зал заседаний, заперли двери и отказались впускать республиканцев. Когда их все-таки впустили, две партии начали два параллельных заседания. Некоторые из конкурентов затеяли столь горячую перебранку, что их более спокойным коллегам пришлось встать между спорщиками. До драки не дошло. На параллельных сессиях стороны приняли каждое по несколько решений, но никто не знает, имеет ли голосование законную силу. Наблюдатели отмечают небольшой тактический перевес демократов, так как они захватили массивный председательский молоток. Он сделан из орехового дерева и при ударе производит звук устрашающей силы. Директор юридического центра при Университете штата Нью-Йорк Патриша Салкин говорит, что никто не знает, как разрешить кризис, потому что случай беспрецедентный. Избиратели выражают недовольство и говорят, что им не нужны сенаторы, которые заняты мелкими дрязгами. Но могут ли избиратели или губернатор штата распустить Сенат и провести досрочные выборы? Вот как отвечает на этот вопрос профессор Нью-Йоркского университета Джеймс Гарднер. Нет, это не предусмотрено Конституцией штата. Выборы проводятся только раз в два года. Хотя в некоторых штатах, особенно на западе страны, можно отозвать избранных политиков. Так губернатор Калифорнии Грей Дэвис потерял доверие избирателей и законодателей, были проведены досрочные выборы, в которых Дэвис тоже участвовал. Но Арнольд Шварценеггер победил его с небольшим перевесом и неплохо показал себя на посту губернатора. Двоевластие продолжается. Губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Паттерсон предупредил, что если распря не прекратится, то он перестанет выплачивать сенаторам зарплату и обратится в суд с просьбой принудить конкурентов к компромиссу. Губернатор не может заставить сенаторов голосовать, но эксперты считают, что Конституция штата дает ему право задержать сенаторов в зале заседаний с помощью полиции.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – съезд партии «Справедливая Россия», который проходит в Москве. Подробный рассказ о нем сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Анны Политковской возвращается в суд.
Комментарии экспертов.
В эти дни, 3 года назад, жители Южного Бутова вышли против ОМОНа.
В блогах Свободы.
Что общего у Муаммара Каддафи и Александра Лукашенко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Поезд Душанбе-Москва. 4 суток в пути, 4000 километров железных дорог.
Каждый раз, когда я состав уже отправляю, мне всегда плачет сердце.
Трудовые мигранты в репортажах Мумина Шакирова. Первый эфир в понедельник, 29 июня в 9 утра. Повторы 17 и 20. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.